Надо вам сказать, что я довольно покладистый малый, достаточно любящий жизнь, чтобы не приспособиться всюду. Я поставил себе целью приспособиться к этому человеку, не подозревая даже, до чего удачным оказался мой выбор. Он никогда не бывал в исправилке, куда нас везли, но он успел посидеть год, два и три года в других тюрьмах и был преисполнен арестантской мудрости. Мы почти подружились, и мое сердце подпрыгнуло, когда он посоветовал мне во всем следовать его примеру. Он называл меня Джеком, и я называл его Джеком. Поезд остановился на станции в 5 милях от Буффало, и нас, арестантов, вывели. Не помню, как называлась эта станция, но уверен, что она носила одно из следующих названий – Роклин, Роквуд, Блэк-Рок, Роксаль или Ньюкасль. Но, как бы она ни называлась, нас отвели пешком на небольшое расстояние от станции, а затем посадили в линейку. Это был старомодный дилижанс с сиденьями по обе стороны во всю длину экипажа. Всех пассажиров, сидевших на одной стороне, попросили перейти на другую, и мы с громким лязгом цепей заняли наши места. Я помню, мы сидели против пассажиров, помню выражение ужаса на лице одной женщины, которая, без сомнения, приняла нас за приговоренных к каторге убийц и банковых громил. Я напустил на себя самый свирепый вид, но мой компаньон по наручникам, веселый негр, не переставал вращать глазами и смеяться. Мы вышли из дилижанса, прошли немного пешком и попали в контору исправительной тюрьмы. Исправилки. Здесь нас зарегистрировали. И в этом списке вы можете найти ту или другую из моих фамилий. Нам объявили также, что мы должны оставить в конторе все наши ценности – деньги, табак, карманные ножи и прочее. Мой новый приятель качнул головой в мою сторону. «Если вы не оставите вещей ваших здесь, их конфискуют в тюрьме», предупредил чиновник. Но мой приятель продолжал мотать головой. Он что-то делал руками, пряча их движения за спиной других арестантов. Наручники с нас сняли. Я наблюдал его и последовал его примеру, завернув в носовой платок все, что хотел взять с собой. Эти узелки мы засунули себе за рубашки. Я заметил, что прочие арестанты, за исключением одного или двух, обладавших часами, не отдали своих пожитков чиновнику в конторе. Они решили во что бы то ни стало пронести их контрабандой, доверившись случаю. Но они оказались глупее моего приятеля и меня. Они не завернули своих пожитков в узелки. Наша первая стража собрала наручники и цепи и уехала, а мы под охраной новой стражи пошли в тюрьму. Пока мы находились в конторе, к нам прибавилось несколько отрядов вновь прибывших арестантов. Так что теперь мы шли процессией в 40-50 человек. Знаете же вы, не сидевшие в тюрьме, что передвижение в большой тюрьме так же стеснено, как была стеснена торговля в средние века. Попав в исправительный дом, вы уже не можете двигаться в нем по своей воле. На каждом шагу вы встречаете огромные стальные двери или ворота, всегда запертые. Нам нужно было пройти парикмахерскую, и пришлось ждать, пока отпирали двери. Таким образом, мы задержались в первой же огромной зале, куда нас ввели. Представьте себе продолговатый куб, построенный из кирпичей на высоту 6 этажей, и в каждом этаже ряд камер, скажем, по 50 камер в ряд. Лучше вообразите себе огромный пчелиный сот в виде куба. Поставьте этот куб на землю и окружите его постройкой с крышей наверху и стенами кругом. Такой куб и окружающая постройка – и составляют зал в исправительной тюрьме в Эри, куда нас привезли. Для дополнения картины представьте себе узенькую галерею-балкон с железными перилами, проходящую по всей длине каждого ряда камер. А в концах этого продолговатого куба все эти галереи с обеих сторон соединяются между собой на случай пожара системой узеньких стальных лестниц. Мы остановились в первом зале, ожидая, пока сторожа отопрут дверь. Там и сям двигались каторжники с низко остриженными затылками и бритыми лицами в полосатой тюремной одежде. Одного такого каторжника я заметил над нами на галерее третьего ряда камер. Он стоял на галерее, наклонившись вперед. Руки его покоились на перилах, и он словно не замечал нашего присутствия. Глядел куда-то в пространство. Мой новый приятель издал тихий шипящий звук. Каторжник глянул вниз. Они обменялись сигналами. Затем взвился вверх узелок моего приятеля. Каторжник поймал его и молниеносно спрятал в своей рубашке, опять безучастно уставившись в пространство. «Приятель сказал мне, чтобы я последовал его примеру. Я улучил минуту, когда сторож повернулся ко мне спиной, мой узелок полетел вверх и попал в рубаху каторжника. Через минуту дверь отперли и нас ввели в парикмахерскую. Здесь было много народу в полосатых одеяниях каторжников. Тут находились тюремные бродобреи. Были тут и ванны, горячая вода, мыло и щетки. Нам приказали раздеться и выкупаться, натирая друг другу спину. Эта обязательная ванна была излишней предосторожностью, ибо тюрьма кишела насекомыми. После ванны каждому дали по холщовой сумке для платья. «Кладите все свое платье в мешок», – сказал сторож. «Не пытайтесь пронести что-нибудь контрабандой. Вам придется выстроиться нагишом для осмотра. Люди со сроком в 30 дней и меньше могут оставить при себе сапоги и подтяжки. Кому больше 30 дней, не оставляют ничего». Это привело всех в замешательство. Как может голый человек пронести что-нибудь контрабандой? Только мой приятель и я были устроены. Каторжные цирюльники приступили к работе. Они обходили новичков, любезно предлагая взять на свое попечение их драгоценные пожитки и обещая после вернуть их. По словам этих цирюльников, они были настоящие филантропы. Кажется, нигде еще людей так быстро не разгружали. Спички, табак, папиросная бумага, трубки, ножи, деньги – все решительно попало в объемистые рубахи цирюльников. Они так и пузырились от добычи, а сторожа делали вид, что ничего не замечают. Короче говоря, из взятого ничего не вернули. Цирюльники и не собирались ничего возвращать. Они считали взятое добро своим законным достоянием. Это была взятка-цирюльня. В этой тюрьме, как я впоследствии убедился, брались самые разнообразные взятки. Мне также было суждено сделаться взяточником благодаря моему новому приятелю. В цирюльне стояло несколько стульев, и бродобреи работали быстро. Я никогда не видел, чтобы людей так быстро брили и стригли. Арестанты намыливались сами, и цирюльники брили их со средней скоростью одного человека в минуту. Стрижка головы отнимала чуть побольше времени. В 3 минуты с моего лица сошел пушок 18-летнего юнца, и голова моя стала гладко, как бильярдный шар. Осталось только жневье щетинок. Борода и усы исчезли, как и наше платье. Можете поверить, когда нас отделали, мы представляли собой банду форменных злодеев. Потом мы выстроились в шеренгу. Человек 40 или 50. нагие, как герои Киплинга, штурмующие Лунгтунгпен. Обыскивать нас было легко. На нас были только наши башмаки. У двух или трех неосторожных молодчиков, не решившихся поверить цирюльникам, нашли их добро. И это добро, а именно табак, трубки, спички, мелкая монета, было в мгновение конфисковано. После этой операции принесли наши новые одеяния. Толстые тюремные рубашки и куртки со штанами. Все полосатое. Я прежде думал, что полосатое каторжное платье надевается лишь на людей, совершивших тяжкое уголовное преступление. Впрочем, я не стал предаваться размышлениям. Надел на себя эти знаки позора и затем впервые отведал маршировки каторжным гуськом. Выстроившись тесной вереницей друг другу в затылок, причем задний держал руки на спине переднего, мы перешли в другой большой зал. Здесь нас выстроили длинной шеренгой у стенки, приказали обнажить левую руку. Молодой студент-медик, практиковавшийся на животных вроде нас, обходил ряды. Он делал прививку в четверо проворней, чем цирюльники брили нас. Расставив нас всех так, чтобы мы не стерли лимфы, коснувшись рукой чего-нибудь и дав крови засохнуть, так, чтобы получился струп, нас развели по камерам. Здесь мы с моим новым приятелем разлучились. Но он успел шепнуть мне: «Высоси». Как только меня заперли, я начисто высосал ранку. Впоследствии я видел людей, не сделавших этого. У них на руках образовались страшные язвы, в которые свободно вошел бы кулак. Сами виноваты, могли ведь высосать. В моей камере находился еще узник, мой товарищ по камере. Это был молодой, на вид сильный парень, неразговорчивый, но очень ловкий и самый хороший товарищ, какого только можно встретить в скитаниях. Нет нужды, что он только что отбыл двухгодичный срок в исправилке штата Огайо. Мы не провели в нашей камере и получаса, как по галерее прошел арестант, заглядывая в окошечки камер. Это был мой приятель. Как он мне объяснил, он имел право свободно расхаживать по залу. Его камеру отпирали в 6 часов утра и запирали до 9 вечера. У него был здесь приятель, и его скоро назначили старостой, так называемым коридорным. Человек, назначивший его, тоже был арестант и староста, и первый коридорный. В нашем корпусе полагалось 13 коридорных. В каждом из 10 коридоров имелись свои коридорные, и над ними начальствовали первый, второй и третий коридорные. Нам, новоприбывшим, придется остаться в камерах на весь остаток дня, чтобы прививка принялась, объявил мне мой приятель. Наутро нас выведут на каторжные работы в тюремный двор. «Но я избавлю тебя от работы, как только смогу», – обещал он. «Я добьюсь увольнения одного из коридорных и назначу тебя на его место». Засунув руку в рубашку, он вытащил оттуда платок с моими драгоценными пожитками, просунул мне его сквозь решетку и ушел по галерее дальше. Я развязал узелок. Все оказалось на месте. Не пропала даже единственная бывшая у меня спичка. Я поделился остатком папироски с моим товарищем по заключению. Когда я хотел зажечь спичку, он остановил меня. На наших койках лежало по тонкому грязному шарфу. Он оторвал узенькую полоску от тонкой ткани, плотно скрутил ее и вытянул в длинный тонкий цилиндр. Этот цилиндр он зажег драгоценной спичкой. Цилиндр из плотно свернутой бумажной ткани не воспламенился. Только кончик его обуглился и начал тлеть. Медленное тление могло длиться несколько часов. Товарищ называл это трутом. когда труд догорал, стоило только сделать новый труд, приложить его к старому, подуть, и огонек воскресал. Как видите, мы могли дать Прометею 100 очков вперед по части хранения огня. В 12 часов подали обед. В двери нашей клетки, внизу, находился небольшой вырез, вроде тех, что делают в курятниках для цыплят. В этот вырез нам просунули 2 ломтя сухого хлеба и 2 мисочки супа. Порция супа заключалась приблизительно в кварте кипятку, на поверхности которого одиноко плавала капля жира. Было в этой воде и немного соли. Мы выпили суп, но не тронули хлеб. Не то чтобы мы не были голодны или хлеб был несъедобен. Хлеб был сносный, но у нас были свои соображения. Мой товарищ открыл, что наша камера кишит клопами. Во всех щелях и промежутках между кирпичами, где выпала штукатурка, притаились огромные колонии клопов. Они дерзали показываться даже среди бела дня. У моего товарища уже был опыт по этой части. Как некий Роланд, он бесстрашно поднес рог к своим губам и объявил клопам войну. Примечание. Знаменитейший из героев французских народных сказаний цикла Карла Великого. Образец неустрашимого рыцаря. Конец примечания. Началась небывалая битва. Она длилась часами. Она была беспощадна. И когда последние из уцелевших врагов бежали в свои кирпичные и штукатурные крепости, дело наше было сделано только наполовину. Мы жевали хлеб, превращая его в замазку. И как только бегущий воин скрывался в расселину между кирпичами, мы тотчас же залепляли ее прожеванным хлебом. Трудились мы до тех пор, пока не стало смеркаться и все отверстия, щели и трещины не оказались закупорены. С ужасом думаю о сценах голодной смерти и каннибализма, которые должны были разыграться в стане побежденных за этими оплотами изжеванного хлеба. Мы бросились на койки, измученные и голодные, и стали ждать ужина. Для одного дня работы было достаточно. В предстоящие недели мы, по крайней мере, не будем страдать от полчищ насекомых. Мы отказались от обеда, спасая свою шкуру за счет желудков. Но мы были довольны. Увы, сколь тщетны человеческие усилия. Едва был окончен наш долгий труд, как сторож отпер дверь. Произошло перераспределение арестантов. Нас перевели в другую камеру и заперли 2 галереями выше. На другой день, рано утром, наши камеры отперли, и внизу несколько сотен узников выстроились гуськом и пошли на тюремный двор работать. Канал Эри протекает у заднего двора исправительной тюрьмы. Работа заключалась в разгрузке приплывавших по каналу судов и в перетаскивании огромных, как шпалы, нарезных болтов в тюрьму. Работая, я примерялся к обстановке и исследовал возможность удрать. На это не было ни тени надежды. По стенам расхаживала стража, вооруженная автоматическими ружьями. И кроме того, сказали мне, в сторожевых башнях поставлены были пулеметы. Я, впрочем, не огорчился. 30 дней не так уж много. Я потерплю эти 30 дней. У меня только прибавится материала, который я использую по выходе на свободу против этих гарпий правосудия. Я покажу, что может сделать американский юноша, когда его права и привилегии растоптаны, как были растоптаны мои. Мне отказали в праве судиться судом присяжных. Мне отказали в праве признать себя виновным или не признать. Мне даже отказали в суде, ибо не могу же я считать то, что происходило в Ниагара-Фоллс, судом. Мне не дали возможности снестись с адвокатом или с кем бы то ни было. И, стало быть, отказали в праве жаловаться на нарушение моего habeas corpus. Мне выбрили лицо, остригли волосы, надели на меня полосатую одежду каторжника, заставили каторжно трудиться за хлеб и воду и ходить позорным гуськом под охраною вооруженной стражи. И за что это все? Что я сделал? Какое преступление я совершил? Чем я оскорбил граждан города Ниагара-Фоллс? Я даже не нарушил правила, запрещающего ночевать на улице. Я спал не на улице, а в поле. Я даже не просил хлеба и не клянчил монетки на их улицах. Все, что я сделал, заключалось в том, что я прошелся по их тротуару и поглядел на их грошовый водопад. Какое же это преступление? Юридически я не совершил никакого проступка. Ладно же, я им покажу. Дайте срок. На следующий день я обратился к сторожу. Я потребовал адвоката. Сторож высмеял меня. Высмеяли и другие сторожа. Я был отлучен от внешнего мира. Я пытался написать письмо, но узнал, что письма читаются, подвергаются цензуре или конфискуются тюремными властями, и что краткосрочникам вообще не позволяют писать писем. После этого я пытался посылать письма контрабандой через освобождаемых арестантов, но узнал, что их обыскали, нашли письма и уничтожили их. Ладно. Все это отягчит обвинение, которое я предъявлю, выйдя на свободу. Но по мере того, как тянулись тюремные дни, их я опишу в следующей главе, я становился рассудительнее. Я наслушался невероятных, чудовищных рассказов о полицейских, полицейских судах и адвокатах. Арестанты рассказывали мне о личных столкновениях с полицией, рассказывали вещи, наводившие непобедимый ужас. Еще страшнее были рассказы о людях, умерщвленных руками полиции, которые поэтому не могли рассказать сами о себе. Много лет спустя в докладах комиссии Лексоу мне пришлось читать правдивые и еще более страшные повести, чем те, каких я наслушался. В первые дни моего сидения в тюрьме я смеялся всему, что мне рассказывали. Но дни проходили, и я начал верить. Я собственными глазами увидел в этой тюрьме вещи невероятные и чудовищные. Возмущение мое испарялось, в меня начал закрадываться страх. Я отчетливо понял, наконец, на что я восстал. Я присмирел, утихомирился. С каждым днем я все более укреплялся в решении не поднимать шума, когда меня выпустят. Единственное, чего я ждал, это возможности уйти из этих мест. Именно это я и сделал, когда меня освободили. Я придержал язык, ушел тихоней и благоразумно стал пробираться в штат Пенсильвания. Исправилка. Два дня я работал на тюремном дворе. Работа была тяжелая, и хотя я и отлынивал при всяком удобном случае, я скоро совсем извелся. Причиной было скудное питание. На такой кормежке никто не мог хорошо работать. Хлеб и вода – вот все, что нам давали. Раз в неделю полагалось мясо, но мясо это не всегда доходило до нас, и так как из него предварительно вываривались все питательные элементы для приготовления супа, то уже все равно было, пробовать раз в неделю это мясо или не пробовать совсем. Кроме того, в нашей хлебно-водной диете был один существенный дефект. Получая в изобилии воду, мы не получали достаточно хлеба. Хлебный паек был размерами в два мужицких кулака, и каждому узнику выдавалось три таких пайка на день. Должен сказать, у воды было одно хорошее качество. Она была горяча. Утром она называлась кофеем. В полдень ее величали супом, а вечером она фигурировала в роли чая. Но это была все та же вода. Арестанты называли ее заколдованной водичкой. Утром она была черной от того, что ее кипятили с горелыми корками хлеба. В полдень воду подавали минус цвет, плюс соль и капля жиру. Вечером подавали воду пурпурно-каштанового цвета, не поддающегося никакому определению. Чай был из рук вон дрянной, но вода была отменно горяча. Очень голодная публика сидела в исправительной тюрьме округа Эри. Только долгосрочники знали, что значит поесть. Дело в том, что они довольно скоро научились кормиться пайками, выдававшимися краткосрочникам. Я знаю, что долгосрочные получали более сытную еду. Их было много в нижнем этаже нашего корпуса, и в бытность свою старостой я воровал у них провиант при раздаче. Человек не может же жить одним хлебом, да еще получаемым в недостаточном количестве. Мой приятель был подателем земных благ. После двух дней работы во дворе меня вывели из моей камеры и сделали старостой, коридорным. Утром и вечером старосты разносили хлеб арестантам в их камеры. Но в полдень применялся другой прием. Арестанты возвращались с работы длинной вереницей. Войдя в дверь нашего корпуса, они разрывали цепь и снимали руки с плеч товарищей, шедших впереди. Сейчас же за дверью стояли лотки с хлебом. И здесь же находились первый коридорный и два его помощника. Я был одним из них. Нашей задачей было держать лотки с хлебом, пока не продефилирует шеренга арестантов. Как только лоток, скажем мой, опорожнялся, мое место занимал другой коридорный с новым полным лотком. Когда опорожнялся этот, я занимал его место. Так мимо нас непрерывно проходили ряды арестантов. Каждый протягивал правую руку и брал хлебный паек с протянутого лотка. Иная работа лежала на первом коридорном. При нем была дубинка. Он стоял возле лотка и следил. Несчастные голодные арестанты не всегда могли отделаться от иллюзии, что можно сцапать с лотка лишний кусок хлеба. На моей памяти им это ни разу не удавалось. Дубинка первого коридорного с молниеносной быстротой выбрасывалась вперед и с проворством лапы тигра опускалась на дерзновенную руку. У первого коридорного был отличный глаз, и он набил этой дубинкой столько рук, что не мог промахнуться. Промахов и не было. Обычно он наказывал провинившегося арестанта тем, что отбирал у него законный паек и отправлял в камеру обедать горячей водой. Не раз случалось, что в то время, как все эти люди лежали голодные в своих камерах, я видел сотню и более пайков, припрятанных в камерах коридорных. Казалось, нелепо было удерживать чужой хлеб. Но это была наша взятка. В нашем корпусе мы были хозяева и проделывали приблизительно то же, что хозяева цивилизации. Мы заведовали снабжением населения продовольствием, и совершенно так же, как наши братья, бандиты с воли, заставляли публику дорого оплачивать нас –